Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. За последние дни Грузию посетили десятки, если не сотни политиков из разных стран. В частности, сенатор Джо Байден, которому, как стало известно сегодня, Барак Обама решил предложить должность вице-президента в случае победы на выборах. Среди политиков, побывавших в Грузии, был и наш гость, сенатор Чешской Республики Яромир Штетина, человек, прекрасно знающий Россию и кавказские проблемы. Господин Штетина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звонок с городского телефона бесплатный. Господин Штетина, вы были не только в Тбилиси, но и в других городах Грузии. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях.
Я пробивался в Грузию с территории Турции, потому что самолетов не было, так через Батуми я вошел на территорию Грузии, пробовал проверить, что происходит в пути, но на перекрестке на Самтредию меня задержали сами грузины, потому что говорили, они уже там. Я понял, кто там, и продолжал через Кутайси. В Кутайси я заметил очень много букв на стенах, большими буквами там было на много местах на азбуке написано «Оккупанты, идите домой». Потом я ехал дальше через первый Рикоты, который есть недалеко Хашури. Там мы попали под бомбежку, потому что этот перевал бомбили Су-25. Мы проехали, и через 2 минуты там бабахнуло прямо за нами. Непонятно почему, потому что там были сотни машин, которые с ребятами ехали от моря домой. В принципе, я видел на своих глазах, как они бомбили гражданский объект, дорогу, нормальную дорогу. Потом мы попали еще тот же день по бомбежку в горы, потому что это был этот вторник после оккупации. Но мы там скрылись где-то в каком-то подъезде и потом быстро въезжали. Это был день до ввода войск в город. Потом я был в Тбилиси, там я вел переговоры еще один раз. Потом я посетил горы на своей машине, когда там уже были российские войска. Это, в принципе, все.
Вы работали во многих горячих точках, в частности, в Чечне, и знаете, как делаются войны. Сейчас многие в России находятся в растерянности. Информация настолько противоречива, так много версий, так много интерпретаций событий, что трудно понять суть происходящего. На что бы вы посоветовали нашим слушателям обратить внимание?
Вы правы. Я думаю, что российская армия и российские политические представители опять сделали из Цинвали именно черную информационную яму. Мне это напоминает Грозный. Как мы, как журналисты, там пробивали разными способами, чтобы вообще что-то узнать. Теперь эта ситуация повторяется в Южной Осетии. Это всегда делается, когда что-то скрывается. Конечно, эта информационная борьба началась сразу уже в пятницу 8 утром. Это было тогда, когда высокие представители Российской Федерации поговорили первый раз о якобы геноциде осетинского населения со стороны грузин, выпустили вот эту цифру 2000 мертвых. И это была успешная первая атака, потому что на много часов и много дней мир, в принципе, поверил вот этому утверждению. Это, по-моему, так не было, и надо доказать, как это было. Единственный, кто доказывал, это были представители Human Rights Watch, которые говорили про десятки мертвых. Они там были. В принципе, я видел эту ситуацию так. От перевала, от туннела уже 7 вечером пошла колонна российских танков на юг, на Цинвали. Стояли там уже колонны с 4 августа. И то, что ночью 7 на 8 подготовляли грузинские солдаты обстрел Цинвали, это правда. И это по грузинским источникам и независимым источникам была офензива, которые подготовляли в ход пехоты грузинской в Цинвали. Это было военное наступление, которое должно было остановить российскую армию, которая шла с севера. Первое столкновение было у села Гупты, я его знаю, это такое маленькое село, там новый, но теперь уже нет новый, но там мост. Там было первое сражение, конечно, они разбили грузинскую армию, грузины успели взрыть мост, и тем задержали, потому что колонна российская должна ехать около, и это были эти ценные часы в пятницу, когда Грузия уже начала кричать, и в пятницу после обеда уже представители больших стран мира начали про это говорить. Значит, грузины героически сражались, и они в принципе сопротивлялись так, что не позволили вступить российской армии в Тбилиси, что был цель вот этой инвазии.
Давайте послушаем звонки в нашу студию. Наш телефон, напомню, 8-800-200-2212. Геннадий из Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Хотел бы спросить вот о чем. Как вы думаете, будет ли еще конфликт между Грузией и Россией? Спасибо.
Я надеюсь, что не будет, если будет Россия соблюдать договоры, которые были подписаны в деле президента Саркози. Но пока Россия их не соблюдает. То, что теперь задерживаются еще солдаты, например, в Поти, это мне немножко беспокоит, и в таком случае бы могли быть какие-то провокации. Я еще знаю, что в Тбилиси все слушают радио, весь город почти не спит, потому что слушает новости, а все боятся, что российская армия в конце концов дойдет до Тбилиси. И пока они, эти войска не уйдут по этому договору, люди будут бояться, а могут быть провокации. Ведь это всегда делается. Я это в Чечне видел много раз. Расстрелять каких-то бедных парней российских на БТР и потом сказать, мы видели солдатов в грузинской форме, это очень легко.
Звонок Ивана Владимировича из Орловской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему корреспонденту. Скажите, пожалуйста, а вы были в Цхинвале?
Я в Цхинвале не был.
Алло.
Добрый день, Владимир. Я в Цхинвале не был, там, в принципе, с южной стороны не впускали российские войска ни одного журналиста. Только несколько журналистов официально взяли со стороны Владикавказа на БТРах до Цхинвале, показали, что было надо, и опять увезли. Как я скажу, просто Цхинвале закрытый город для обозревателей, международных организаций, гуманитарных организаций и журналистов. Может быть, это на днях поменяется, но когда я там был, это не было возможно с юга туда попасть.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наш гость – сенатор Чешской Республики Яромир Штетина. Господин Штетина, из-за совпадения дат очень много сравнений августа 1968 года в Чехословакии и августа 2008 года в Грузии. Ну, собственно, Михаил Саакашвили первый провел эту параллель. Не все эти аналогии признают, в частности, президент Чехии Вацлав Клаус сказал, что невозможно сопоставлять эти два исторических события. Что вы думаете, можно ли проводить такие параллели и можно ли в какой-то степени сравнивать то, что происходит сейчас в Грузии, и то, что происходило в Чехословакии 40 лет назад?
Этот вопрос я дал одному старому грузину на Руставели, когда там был какой-то пикет, если это можно сравнить, и он сказал «да». Там, тогда и здесь сегодня дикость какая-то непонятная. И я думаю, что именно эта внезапность пришли ночью в эту ложь информационную, которая за этим стоит, вот все то, что это что-то сопровождает, напоминает эту инвазию в нашу страну в 68-м году. Что касается нашего президента Вацлава Клауза, я до выборов президента разговаривал с ним, когда он посетил наш сенаторский клуб. И я его спросил: господин президент, скажите, пожалуйста, почему ваша президентская политика к путиновской России такая субмиссивная? И Он на меня посмотрел и сказал: «Господин сенатор, ведь все знают, что Россия – это нормальная демократическая страна. А, по-моему, эта ошибка мышления нашего президента ведет к тому, что он говорил. Но я не считаю это очень важным. Конечно, в Тбилиси за мной ходили и сказали: почему вы, чехи, нас изменили?» И мне осталось только просто извиняться за своего президента, и было мне стыдно. Но у нас не президентская власть, как, например, в России и в Грузии. Самое важное то, что приняло постановление наше правительство, наш премьер-министр. И позавчера мой комитет для обороны и безопасности в Сенате принял очень конкретное жесткое постановление, которое рекомендует пленуму Сената. Там говорится о агрессии Российской Федерации, о том, что Россия потеряла моральное право быть миротворческими силами, потому что она стала участником конфликта совсем явно. Поддерживается план Саркози и, конечно, соблюдение целостности и суверенитета Грузии – это тоже наше требование. Оно очень отличается от позиции президента.
Господин Штеттина, как вы объясняете суть этой войны, суть этого конфликта, из-за чего она ведется? Ведь очень много различных версий. Ну, например, нефть, да, это величайший двигатель всех войн. Многие в России, публицисты, журналисты, политики, думают, что главная причина вообще не Южная Осетия, не нефть, а личная неприязнь, которую Владимир Путин испытывает уже много лет, и это ни для кого не секрет, к Михаилу Саакашвили. Ну, вот как в средние века, знаете, вот один король ненавидит другого. И вот так вот и делается эта политика. Очень часто бывает, что вот такое вот абсолютно примитивное объяснение самое верное. Что вы думаете?
Это, конечно, эта ненависть личная может играть роль, но я все-таки думаю, что главная причина – это есть причина стратегическая, и это есть нефть. Теперь выполнился большой сон российских генералов перейти своими войсками с северных склонов Кавказа на южные склоны Кавказа. Я думаю, что первая степень была Чеченская война, теперь вот это Осетинская война, и это, все это из прелюдии еще может быть какой-то большой Кавказской войне, потому что эта нефть есть главной причиной. Теперь Россия хочет решить трубопроводы, эти три, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Поти, и вот новый этот трубопровод, газопровод до Эрзерума. И как-то ей она успешно поступает, потому что Поти, там есть терминал, там конец этого старого трубопровода Баку-Тбилиси-Поти. Его теперь держат, даже были попытки взрыть этот терминал в самом порту. Это главная причина. Потом такая общая причина, она вообще в психике, я бы сказал, российских вождей и российской армии. Они не поняли, что Кавказ – это уже не та территория романтического Пушкина и Лермонтова, что это есть страны, которые страны тех наций, которые там живут. В принципе, не поняли, что время колониальной политики в 21 веке уже не может продолжаться этим образом, я бы сказал, и способами генерала Ермолова. Все время это повторяется это насилие. И как сказала Кондолиза Райс, это просто не принадлежит до 21 века.
Послушаем звонки в нашу студию. Наш телефон 8-800-200-2212. Николай из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, я думаю, что, говоря про пропагандистское лжи, господин Штеттин также имел и иллюстрацию в западных телевизионных каналах страданий грузинов, разрушенным Цхинвали и вот этими метущимися безумными осетинскими старухами. Вот. А вопрос мой касается тем того, что ведь эта, так сказать, ситуация выявила действительно огромную проблему, которая будет, видимо, только обостряться, а именно проблему русского населения, которое оказалось уже в пределах стран НАТО, и его будет еще больше, если в НАТО будут приняты те страны, на которые НАТО сейчас претендует. Что права этого населения реально нарушаются,
признает, хочет это видеть НАТО или нет. Если НАТО это видеть не хочет, то это население будет реально возмущаться. Возмущение этого населения будет влиять на внутреннюю ситуацию в России. И не Путин, не путинская Россия, а я конкретно буду требовать его защиты. Спасибо.
Господин Штейтин, а нарушаются ли права русского населения в Чехии?
Никогда не слышал, чтобы в Чехии кто-то нарушил права русского населения. И теперь я пришел с Václавской площади, там есть сотни и сотни российских туристов, которые теперь смотрят вот эту выставку, которая касается этой оккупации в 68-м. Они там стоят вместе с чехами, разговаривают, вообще никто не ущемляет их права, и никто даже пальцем их не тронет. Это просто нонсенс.
Но это был, конечно, шутливый вопрос. Николай явно имел в виду не Чехию, а скорее Эстонию, например.
Да, но, знаете, я думаю, что Чехия еще не вышла с этой, полно не вышла с этой сферы имперских стремлений Кремля. Мы просто еще нас читают своими когда-то. Сколько раз я говорил, например, в Чечне с российскими генералами, потому что когда я хотел что-то узнать, мы вместе водку выпивали, и когда что-то выпили, они меня обнимали вот так руками и говорили очень так от сердца: не бойся, мы вас этого немецкого ига все-таки когда-то освободим. А нет, это абсолютно естественно говорили. Но, конечно, главная опасность касается Украины и касается Прибалтики. Потому что вот то, что Россия теперь показала, это всем здесь у нас в Европе, и в Прибалтике тоже, а Прибалтика есть тоже часть Европы, показала, что Россия неположительный партнер. Если вы хотите с кем-то дружиться, вы не можете одновременно им говорить: мы намериваем ракеты с атомными головками с вами. Никто России не угрожает. Мы Россию уважаем как большого партнера политического и партнера торгового, но не может себе сегодня позволить Россия вот эти откровенные угрозы, шантаж, например, энергетическую. Просто надо на равных вместе работать и разговаривать.
Спрошу вас, как члена Сенатского комитета по обороне и безопасности, следует ли принимать Украину и Грузию в НАТО?
Я думаю, да. Украина и Грузия – это суверенные государства. Зачем их не принять, если Россия имеет свои военные договоры с, например, странами Средней Азии, например, скажем, с Таджикистаном? Почему бы не может иметь НАТО свои военные договоры с Украиной и с Грузией? Я думаю, что Россия должна понять, что ей это просто не угрожает, что все эти стремления выходят с того, что медленно, уже несколько лет Европа потеряет доверие к России как политическому партнеру. Ведь Россия показывает все время, включая эту чеченскую войну, что не умеет ничего другого, чем решить политические проблемы танками. А это уже просто нельзя, если мы хотим вместе жить.
Звонок Зинаиды из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня слышите?
Слышим вас прекрасно.
Я не буду касаться оценки российской политики чешским сенатором, потому что у него стройная концепция, замешанная на русофобии. Но я только хочу сказать, что это вовсе не значит, что я не имею собственных претензий к творцам российской внешней политики. А ему я хотела бы задать другой вопрос. Как сенатор считает, в чем стойкая и совершенно очевидная причина того, что ни Южные Осетины, ни Абхазы не желают жить в границах Грузии? И как это увязать с уважением к правам национальных меньшинств, с уважением их достоинства, с поддержкой их стремлений и так далее? Саакашвили, по-моему, не столько нуждается в защите, как те, которые стремятся вырваться из Грузии. Почему? Что думает по этому поводу чешский сенатор?
Ну, прежде чем дать слово Яромиру Штетине, я хочу сказать, что, по-моему, вы совсем не русофоб, а даже русофил, наверное, да?
Знаете, я думаю, что России немножко бы не повредило, если бы она вернулась к своему Чаадаеву, потому что корни российской культуры, российского мышления, они не находятся в Кремле, они находятся в глубине русской души. И я очень Россию люблю, она предметом моего интереса, я бы сказал, она что-то для меня представляет как вторую мать. Так русофобии здесь абсолютно у меня нет. Я не думаю, что есть других политиков.
Ну, человек, который так знает русскую культуру и русский язык, просто не может быть русофобом.
Знаете, я уже так немножко, потому что сижу теперь в Сенате, забываю по-русски, но когда-то я просто говорил и думал по-русски. Поэтому русофобия нет. Почему не хотят жить абхазцы и осетины в Грузии? Я был в 92 году в Абхазии, когда начиналась война. Был там в свое время абхазский представитель, его называли президент, звали его Ардзимба. Я взял из него интервью в то время, два раза за собой, и я заметил одно очень интересное. Это был президент, которого окружали десятки российских полковников из Адлера. От Сочи приезжали десятки грузовиков с оружием, которые раздавали этим абхазским боевикам. И их деятельность руководили российские полковники. Это значит, что не абхазцы воевали против Грузии. Против Грузии воевала российская армия. И купить кого-то, это очень всегда легко. У нас тоже были свои квизлинги. Я думаю, что нормально сотни лет там живут абхазцы и осетины с грузинами вместе, они женятся. И все эти замашки Москвы, они способствуют вот этот конфликт, потому что Москва эту войну ей нужна к тому, чтобы она могла наступить на Южный Кавказ. Я не думаю, что есть массовое желание выйти из Грузии и у осетин и у абхазцев.
У нас есть буквально 20 секунд. Как закончится эта война?
Я думаю, что закончится тем, что нам долгое время российская армия остается в Северной Осетии и Абхазии, на долгое время Грузия потеряла вот эти территории. Это империальная победа России.
Спасибо, я благодарю сенатора Чешской Республики Яромира Штетину. Мы продолжим чешскую тему, потому что после краткой сводки новостей вы услышите опрос на улицах российских городов, что вы знаете о событиях в Чехословакии 68 года.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 20:30, коротко об основных новостях к этому часу. На складе в Схинвале сегодня вечером произошла серия взрывов артиллерийских снарядов, данных о пострадавших нет. По сообщению представителя правительства Южной Осетии, взрывались снаряды, захваченные в ходе недавних боевых действий у грузинской стороны. Причины случившегося выясняются. Парламент Грузии продлил действие военного положения в стране до 8 сентября. Депутаты удовлетворили просьбу президента Михаила Саакашвили, указавшего на то, что российские войска по-прежнему остаются в Грузии в нарушении договора о прекращении огня. Российские подразделения продолжат контролировать ситуацию в грузинском городе Поти, заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын, подчеркнув, что это соответствует взятым на себя Москвой международным обязательствам. Кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии стал сенатор Джозеф Байден. Об этом сообщил избирательный штаб Барака Обамы, кандидата в президенты США от демократов. Президент Украины Виктор Ющенко призвал страны НАТО предоставить Украине статус кандидата на вступление в Союз. Перспективы вступления в России во Всемирную торговую организацию под угрозой из-за событий в Грузии, считает министр торговли США Карлос Гутьеррес. МВД Южной Осетии заявил об обстреле грузинской стороной ряда населенных пунктов на территории непризнанной республики. О пострадавших не сообщается. Реакции Тбилиси на это заявление нет. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг посетил сегодня Владикавказ. В поездке его сопровождал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Это были краткие новости на волнах свободы.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Вопрос недели. Что вы знаете о событиях в Чехословакии 68-го года? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Кирова и Самары.
Абсолютно ничего не помню. В школе, наверное, давно учился, поэтому не помню.
Давно это было. Оккупация была в Чехословакии войсками сопредельных государств. В первую очередь войсками Советского Союза.
Я считаю, что наша страна права, что бы она ни делала. Да, я в курсе, что в 68-м году был ввод советских войск в Чехословакию, танки. Это было холодное лето 68-го года.
Вспоминают, что никакого протеста со стороны населения практически не было. Известна только вот эта вот группа московских правозащитников, которая вышла на площадь. Эти люди действительно были образцом порядочности, честности. Они именно протестовали. А остальные мычали, как говорится, и молчали.
Это был шок. Просто еще не осознавали, что такое, но когда танки идут по улицам Праги, это шок.
Мой зять участвовал в этих событиях, служил в Германии, в военной политшколе, комиссаром был. Рассказывал мне, как к нам очень плохо относились. Перекрывали воду, наказывали продуктами, значит, и везде встречались с неприязнью. Мы очень оперативно сработали в Чехии, ну, из Германии перекинули войска и опередили американцев, которые тоже хотели занять.
В душе всегда категорически против. Зачем? Чем? Пусть люди живут, как хотят, и при чем тут мы, почему мы должны были диктовать условия?
Я думаю, что они хотели сделать что-то типа революции Горбачевской, социализм с каким-то хорошим лицом, но не получилось. Я считаю, что это была наша ошибка. Нельзя танками давить гражданское население.
Начиная вторжение на танках, как это молниеносно, как люди бросались под танки с цветами, и не только с цветами, когда там оказались и жертвы, все, ну, все это мы узнавали-то потом. Это было жутко для простых людей, которые вообще не отслеживают, скажем, политику высокую. Это было ужасно. Истинная до конца пражской весны, она, так сказать, нам, по-моему, не доведена. Что же все-таки на самом деле это происходило? Так же, как и в Венгрии события, которые происходили, и ряд еще других. Мы сейчас только узнавать начинаем.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Катя Лушникова и Сергей Хазов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Михаил Саакашвили весь август остается ньюсмейкером номер один для международных СМИ. Интервью у президента Грузии берут все ведущие газеты и телерадиокомпании мира. В центре внимания журналистов оказалась его супруга, голландка Сандра Руловс. О первой леди Грузии рассказывает корреспондент «Свободы» в Нидерландах Софья Корниенко.
Если хочешь помочь развивающейся стране, поезжай лучше в Грузию. Там больше шансов на успех. Посоветовал Сандре Руловс, однокурсник в Международном институте прав человека в Страсбурге. Шел 1993 год, Руловс было 25. И, что самое важное, однокурсник этот ей очень нравился. Она решила не ехать работать в Африку, как планировала, а вместо этого вышла за однокурсника замуж и уехала вместе с ним в Америку, где однокурсник поступил на юридический факультет Университета Колумбия в Нью-Йорке. Тогда Сандра Руловс из голландского портового городка Тернеузен на границе с Бельгией и предположить не могла, что спустя 10 лет ее супруг-однокурсник станет самым молодым в Европе президентом, а сама она – первой леди маленькой экзотической страны, как называют Грузию голландцы. Выпускница Брюссельского института иностранных языков, Руловс быстро освоила 6-й и 7-й по счету языки грузинский и русский и даже научилась петь грузинские песни. В Грузии она стала преподавать английский и французский в Тбилисском университете, а также создала гуманитарную организацию с голландским названием «ГРИП», по-грузински «СОКО», для поддержки бедных школ и больниц. По информации голландской газеты «Фолкскрант», Руловс получает по 20 писем в день с просьбой о помощи. Иногда, пишет газета, такие прошения уже на листочках бумаги ей суют в руки многочисленные ходоки, что очень раздражает шестерых телохранителей супруги грузинского лидера. В политические решения в стране Руловс не вмешивается, так что, продолжает голландская «Фолкскрант», консервативные жители Грузии могут не опасаться, что в стране скоро разрешат однополые браки или прочие достижения голландской демократии. В самой Голландии Арулос вспоминают редко. В последний раз она появлялась на телеэкране в популярной программе о путешествиях, когда речь шла о путешествии в Тбилиси. Тогда Рулос приняла у себя в резиденции журналистов телекомпании РТЛ. Той же компании, на которую работал погибший 12 августа в горе телеоператор Стан Сторимонс. Сандра Рулос хотела приехать на похороны Сторимонса в минувший четверг, однако семья покойного ответила отказом. Говорит Сандра Рулос.
Ему столько же лет, сколько и мне, 39. У него тоже двое детей. Я очень сожалею, что такое возможно. Погибли еще журналисты, двое грузинских журналистов. Конечно, мне хотелось лично выразить соболезнования семье голландского оператора. Я связалась с ним через посольство Грузии в Гааге. Мне показалось, что бестактно будет звонить им напрямую. Я передала через сотрудников посольства, что хотела бы приехать на похороны, чтобы они могли подумать спокойно и принять решение. Я уважаю их выбор. Я планирую встретиться с ними позже.
Сказала Сандра Рулос на этой неделе в эксклюзивном интервью голландской телепрограмме «Нетверк». Бледная, без макияжа, подчеркнуто просто одетая, она предстала перед телезрителями совсем не такой, какой некоторые помнили ее по редким предыдущим появлениям в эфире. В Грузии Сандру Рулос даже называют «улыбкой Саакашвили». Однако на этот раз улыбки не было.
Когда разразилась война, я с детьми была на Олимпийских играх с нашими грузинскими спортсменами. Их 35 человек. Первые пару дней мы там, в Китае, в постоянном напряжении, ждали новостей из дома. Целыми днями смотрели только CNN и BBC. Ночи тоже не спали. Я не могла дозвониться до Тбилиси по телефону. Было очень тяжело.
3 года назад в Голландии вышла автобиография Сандры Рулос, первая леди Грузии, рассказ идеалистки. Рулос говорит, что считает своей миссией стать связующим звеном между политиками и простыми людьми.
Я в любом случае против войны. Всегда есть другие способы разрешить разногласия, даже самые глубокие. В войне все равно могут быть только проигравшие и никогда победители. Погибших оплакивают россияне, мы оплакиваем большое число погибших. Страдание не безгранично, но сейчас очень больно.
Во время официальных визитов Рулос всегда старается держаться в тени супруга и никогда не критикует его на публике. Поэтому никто не ожидал от нее откровений в ответ на вопрос: «Ваш супруг сегодня подвергается серьезной критике, ведь он стрелял по мирному городу. Принимаете ли вы эту критику близко к сердцу?»
Разумеется, я принимаю это близко к сердцу. Но, по-моему, он ясно сказал вчера на своей пресс-конференции, все факты указывают на то, что он не хотел такого развития событий, и что ему просто в какой-то момент пришлось выступить в защиту своего народа и своей чести.
Не ослабили ли последние события его политического положения? Не унимался корреспондент Network.
Нет, я считаю, что его позиция на данный момент очень сильная. Нам остается надеяться, что по другую сторону стола переговоров также победит мудрость, и все осознают, что текущее положение вещей никому не может принести пользы, и что американское терпение также может лопнуть, что есть еще страны, такие как Украина и другие восточноевропейские страны, которые со всем вниманием наблюдают за происходящим. Если даже происходящему сегодня нельзя положить конец, это означает, что каждый предоставлен сам себе. Мы молимся об изменениях к лучшему, чтобы было сделано то, что нам обещали. Это написано черным по белому, и теперь дело только за исполнением написанного. Мы живем в цивилизованном мире, и все участники конфликта должны исполнять условия соглашения.
Последний вопрос. Каковы могут быть последствия, если российские войска не покинут Грузии?
Сейчас я даже не хочу об этом думать. Люди очень устали. Они хотят заново строить жизнь, вернуться домой, снова собирать жизнь по крупинкам.
2 днями позже в интервью итальянской «Корриере делла Сера» в ответах Рулос прозвучали нотки отчаяния, если верить интернет-сайту «Инапресса.ру», так как в итальянском интернете это интервью почему-то отсутствует. «Мы уже знаем, на что они способны», – цитирует супругу Саакашвили и на пресс.ру. «Я думаю об обезображенном лице президента Украины Виктора Ющенко, отравленного диоксином. Или о нескольких подозрительных смертях на Западе, как, например, смерть бывшего шпиона Александра Литвиненко». Москва пыталась свергнуть правительство моего мужа с первых дней революции РОС. Она пыталась это сделать при помощи экономических санкций, блокируя импорт грузинского вина в Россию, финансируя выступления протеста на площади прошлой зимой, а в эти дни дошла очередь до бомб и вторжения. Теперь они могут попытаться добиться своего при помощи супа с диоксином или чая с полонием, сказала Сандра Руловс Саакашвили. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Нидерланды.
«Радио Свобода. Итоги недели. Война как удар по либералам и десятилетие дефолта». Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Широградский.
Могут ли события в Южной Осетии сплотить либеральную оппозицию в России? Прогноз Лилии Шевцовой в интервью сайту «Избранное.ру».
«Последнее время я много читала и размышляла об истории войны и оппозиции в войне. Вывод неутешительный. Мне не удалось обнаружить случая, чтобы в стране, даже демократической, которая ведет войну, оппозиция этой войне имела бы хоть какие-то шансы для консолидации. Тем более оппозиция либерально-демократического плана, которая ратовала бы за большую свободу, плюрализм и соревновательность. Все войны приводят к консолидации и общества, и элит, даже не любящих власть элит, вокруг государственного флага. Всех накрывает волна государственного патриотизма. Отрадно, конечно, что на 7-й или 8-й день с начала военной конфликта либералы наконец-то пришли к согласию и заявили, что война – это плохо. Но взгляните на список. Как узок их круг, как коротка наша скамейка. Да и тот факт, что свое слово они сказали, когда уже стало ясно, в чем суть, причины и цель этой войны, тоже постыдное для нас явление. Слава богу, в самые первые дни конфликта появились отдельные статьи, в которых была дана принципиальная оценка как действиям Саакашвили, так и действиям российского руководства, пославшего в Грузию войска. Но в целом комментарии большинства российских аналитиков вызвали у меня огромное разочарование.
На сей раз люди, которые прежде пытались рассматривать события с разных точек зрения, свели все свои аналитические усилия к чистому объективизму, то есть рассказывали о происходящем без оценок. А это уже выглядит соглашательством, отмечает Лилия Шевцова.
Большинство комментаторов атаковали исключительно Саакашвили. О том, что Россия, вторгшись на территорию Грузии, стала агрессором, не осмелились даже упомянуть. Все в один голос твердят: наконец-то Россия восстановила престиж и достоинство. Что особенно грустно, твердят со страниц, в том числе либеральных изданий и сайтов. Таков первый результат войны. Она консолидировала конформистов. Идти против волны государственного патриотизма очень трудно и страшно. Обычно на это решаются единицы. Страшно доказывать, что эта война не нужна стране, в данном случае России. Что эта война – удар по любым реформаторским планам, если, конечно, такие планы были. Удар по возможности приоткрыть форточку. Обычно после такого рода войн форточка захлопывается. Куда безопаснее доказывать обратное, петь в общем хоре.
Лилия Шевцова не исключает, что Россия возвращается в эпоху диссидентства.
Я не вижу пока ни условий, ни базы для формирования общедемократического движения. Нет поля для коллективного протеста, осталась только возможность для выражения локального недовольства и диссидентства отдельной групп интеллигенции. В 80-е годы польская солидарность выросла из рабочего движения, ее прародитель – Комитет защиты рабочих. У нас нет, и, похоже, уже не может быть рабочего движения. Есть только очень разрозненные, фрагментированные группы населения. На какой идее, на какой основе можно их слепить вместе? Массовой поддержки демократии и либерализма в России нет. Причина – память о ельцинских годах, которые ассоциируются со свободой, и память о либералах, которые всегда были в правительстве и которые неотделимы от олигархического капитализма. Андрей Илларионов абсолютно прав, когда говорит, что Гайдар открыл Россию для рыночной экономики, но надолго закрыл Россию для либеральных идей. Общество, которое разочаровалось в свободе, трудно объединить вокруг этой идеи.
Это были выдержки из интервью, которые политолог Лилия Шевцова дала сайту «Избранное.ру». Макроэкономическую политику России в предкризисные годы можно включать в учебники как пример того, чего нельзя делать ни в коем случае, пишет руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич на сайте газеты «РУ» в своем комментарии, приуроченном к десятилетию дефолта.
Прежде всего, она страдала отсутствием сбалансированности. Консолидированные и федеральные бюджеты хронически исполнялись с огромным дефицитом, а дыра в бюджете покрывалась краткосрочными займами на рынке ГКО. Это делало правительство полностью зависимым от инвесторов, российских и зарубежных банков. Без их участия было невозможно не только профинансировать новые расходы, но даже расплатиться по прежним долгам. В середине 1998 года требуемое ежемесячное погашение ГКО превосходило суммарные доходы бюджета. Обменный курс рубля был завышен, а золотовалютные резервы составляли 15-20 миллиардов долларов. Сейчас они ежемесячно прирастают на такую величину. Таким образом, налицо были условия одновременно для бюджетного и валютного кризиса. Скорее всего, кризис рано или поздно произошел бы в любом случае. Даже будь у правительства время провести финансовое оздоровление, оно в тот период не демонстрировала политической воли хоть что-то для этого сделать. К тому же осенью 1997 года выяснилось, что времени у правительства нет. После того, как многие страны Юго-Восточной Азии охватил кризис, резко упали цены на нефть и прочее сырье. Неожиданным и для экономистов, и для правительства оказалось то, что кризис буквально живительно подействовал на нашу экономику. Гораздо чаще подобные кризисы надолго останавливают развитие экономики. В России же производство начало расти уже через два месяца после дефолта. Более того, стала сама собой, без всяких усилий, разрешаться оказавшаяся вечной проблема бартера и неплатежей, за которую нам присвоили не очень почетное звание «виртуальная экономика».
Впрочем, для многих российских граждан дефолт стал серьезным несчастьем, подчеркивает Евсей Гурвич.
Именно население понесло самые тяжелые потери. За два года инфляция на треть обесценила зарплату, более чем на 40% пенсии. В целом, реальная величина доходов снизилась более чем на четверть. У многих сбережения обесценились или пропали в таких банках, как СБС «Агро». Последующий динамичный рост экономики позволил многократно перекрыть докризисный уровень жизни. Реальная, то есть корректированная на инфляцию, величина зарплаты сегодня почти втрое выше докризисной. Пенсии и доходы в реальном выражении выросли более чем вдвое. Однако полученная общественным сознанием травма до сих пор не изжита. Это видно по устойчивым слухам о близости деноминации или еще какого-то неведомого несчастья.
Это были выдержки из комментария Евсея Гурвича на сайте газеты.ру.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский.
Олимпийская панорама.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» завершает «Олимпийская панорама». Я приветствую наших спортивных обозревателей Валерия и Олега Винокуровых. Добрый вечер. Мы уже можем сегодня подвести итоги Олимпиады. Но прежде всего, я думаю, надо сказать, что едва ли не уникально тяжелым был информационный фон этих Олимпийских игр. Давайте вспомним. Сначала жестокое подавление протестов в Тибете, возмущение во всем мире и попытки сорвать эстафету олимпийского огня во многих городах, потом землетрясение в Китае, которое унесло множество жизней, и начало войны в Грузии в день открытия Олимпиады. Тут, согласитесь, просто поневоле станешь суеверным и подумаешь, что какой-то могущественный маг навел порчу.
Если уж так становишься суеверным, то надо задуматься о том, что почему-то, что касается России, то это всегда происходит в августе. Тут еще столько было воспоминаний нехороших именно об августе. Я уж не говорю про 68-й год, и про там, и дефолт, и прочие, прочие путчи. И, в общем, почему-то тут вот так случилось. Ну, если говорить об Олимпийских играх, то, прежде всего, хотелось бы вспомнить, что когда-то на заре этих Олимпийских игр войны прекращались во время Олимпиад. Ну, для современного человечества, наверное, это же чересчур трудно отказаться от войн. Ну, землетрясение там или что-то подобное, стихийное бедствие, это, конечно, несчастье, это фон действительно так грустно нехороший, но вот там, где задействованы люди, я не знаю, о чем думают люди, которые развязывают войны во время Олимпийских игр, но, видимо, ни о чем не думают.
Но, тем не менее, я бы все-таки сказал, что едва ли эти события наложили отпечаток на события, собственно, спортивные, собственно, олимпийские. Может быть, кому-то покажется такая мысль и крамольной, или аморальной, но, не знаю, возможно, человечество действительно привыкло к тому, что войны происходят постоянно, ну, стихийные бедствия, в общем, тоже, и как-то Олимпиада, может быть, быть, наоборот, в этой связи дает возможность отвлечься от всего этого негатива. Потому что, действительно, по ходу Олимпиады, ну, не было заметно. Да и как это может быть заметно? Да никак. Вот была история, конечно, в первые дни с грузинской командой, которая собиралась покинуть Олимпиаду, но потом осталась. Поэтому, естественно, каждая грузинская медаль, завоеванная с тех пор, уже обретала какую-то иную окраску. Ну, может быть, вот в этом это было заметно, в этом незначительном аспекте.
Ну, никуда не уйти, к сожалению, от того, что во всем мире происходит. Вот завтра будет, предположим, очередной этап гонки «Формула-1» в чемпионате мира вот среди болидов по автогонкам в Валенсии. И все выйдут в гонщики в этих траурных повязках, потому что авиакатастрофа была вот тяжелая в Мадриде. Ну, в жизни, в таком мире мы живем.
Ну, давайте забудем о катастрофах и поговорим только о спорте. И напомним нашим слушателям самые яркие рекорды этой Олимпиады.
Да, ну, конечно, недостатка в ярчайшем и выдающемся спортивном зрелище не ощущалось на протяжении этих двух недель. Конечно же, все говорят, и мы тоже говорили неоднократно об этом, но нет, я думаю, ничего плохого в том, чтобы лишний раз упомянуть эти выдающиеся имена, такие как Майкл Фелпс, который завоевал 8 золотых медалей в плавании, и как Усаин Болт, естественно, спринтер с Ямайки, который завоевал 3 высшие награды на этих играх, причем все 3 завоеваны с мировым рекордом, ну, 2 это на 100-метровке и 200-метровке его личные рекорды, а в эстафете 4 по 100 рекорд командный. Ну, в общем, конечно, такие атлеты украшают эти игры, всего 26 мировых рекордов было установлено на играх в разных видах спорта, но это, наверное, еще не предел, естественно, в тяжелой атлетике. Правда, вот так уж устроено общество, что когда появляются новые рекорды, тут же у кого-то закрадывается мысль, а не объясняется ли это чем-то иным, кроме как трудолюбием, талантом и мобилизованностью самого спортсмена.
Ну, в основном, конечно, это относится, вот то, что сказал Олег, по-моему, относится главным образом к некоторым представителям российского общества. И очень обидно, когда в их рядах оказывается, например, спортсмена. Ну, предположим, вот пловец Аркадий Ветчанин, завоевавший там 2 бронзовых медали, и к которому вообще я отношусь с большим уважением, может быть, не так к нему самому, как к его родителям, тренерам. Но вдруг, когда он заявляет, что Фелпс – это продукт фармакологии, ну, это просто вот меня, например, вызвало ощущение, как будто, ну, запачкался я чем-то. Услышать такое от спортсмена. А Майкл Фелпс на своей итоговой пресс-конференции рассказал поразительную вещь. 40 раз он сдавал кровь. Его проверяли на допинг перед самыми соревнованиями. И во время соревнований, естественно, его проверяли, потому что он во всех полуфиналах выходил в финал. Сперва выходил в полуфинал, там в финал и так далее. Поэтому, в общем, как-то неприятно это слышать, когда вот какие-то вещи подобные говорят.
Но это непобедимо. Да, действительно, сейчас все руководители Международного олимпийского движения в один голос утверждают, что мы выигрываем в борьбе с допингом, потому что даже вот Жак Рок, президент Международного олимпийского комитета, перед началом игр говорил о том, что, естественно, будут допинговые случаи, но я надеюсь, что их будет немного, там 30-40 от силы из 3,5 или 4 тысяч проб. И это уже был достаточно оптимистический прогноз. Теперь мы понимаем, что значительно меньше этих допинговых случаев, ну, в том, что касается медалистов, их всего было пока 2 вот на середину дня субботы. Ну, может быть, увеличится, но в любом случае незначительно. И это дает повод чиновникам заявлять о том, что действительно борьбу с допингом они вроде как выигрывают. С другой стороны, всегда найдутся пессимисты, которые скажут, ну, значит, просто изобрели такой допинг, который вы не можете поймать, и этим объясняется отсутствие. Ну, вы знаете, тут вот причуды психологии, ты ничего с ними не сделаешь.
Но когда это говорят болельщики, ладно, еще с этим как бы можно смириться. Вот я почему привел пример именно спортсмена, потому что от спортсменов такое слышать крайне неприятно.
Давайте в завершение нашей беседы поговорим о достижениях российских спортсменов.
Ну, российские спортсмены выступили на этой Олимпиаде, может быть, не так, как прогнозировали чиновники, потому что прогноз, хотя был в целом и скромен достаточно, но все равно чуть-чуть лучше, чем в итоге получилось. Ну, может быть, медалей не добрали и по общему количеству чуть-чуть, и по золотым. чуть-чуть, потому что глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев обещал 80 наград, из них 30 золотых, но не в этом, я думаю, суть, потому что надо же разбираться по отдельным видам спорта. Где-то выступили великолепно, как, например, в борьбе, но где-то иначе и выступить не могли, как, например, в синхронном плавании, где совершенно понятно, что должны были все выиграть и выиграли закономерно. Где-то выступили неудачно, но не так неудачно, как было раньше, например, в плавании. А где-то выступили действительно провально, как
в велосипеде,
в велоспорте, например.
Ну, понимаете, говорить, если о таких вот медальных итогах или рекордных итогах, то получается тогда, что говоря об этом, мы опускаемся, именно подчеркиваю, опускаемся на уровень вот этих руководителей и чиновников-функционеров. Потому что надо прекратить вообще, мне кажется, нам, по крайней мере, объективным журналистам хочется верить, все мерить по медалям. Ведь дело в том, что вот одна сотая, одна тысячная решает массу результатов, массу определяет победителей, призеров и так далее. За золотые медали, за серебряные, за бронзовые. Но ведь то же самое происходит и когда человек занимает четвертое место. Он занимает четвертое место, отстав на какую-нибудь одну сотую секунды или одну тысячную, или еще что-нибудь в этом духе. А разве он выступил плохо? Вот если бы вести подсчет по личным рекордам, вот мне кажется, что абсолютное большинство российских спортсменов, устанавливая личные достижения, личные рекорды, уже заслуживают похвалы. Но это все, конечно, проходит мимо официальных всех там руководителей и прочих. Они на это не обращают внимания. Подумаешь, установил личный рекорд. Вот в этом смысле, положим, гимнастка Ксения Семенова. Она сказала, я выступила лучше, чем от себя ожидала. Ну да, этого недостаточно, чтобы подниматься на пьедестал. Но это уже другой вопрос. Надо работать, работать и работать. Вот так же, если подходить вот с такими мерками, то тогда надо признать, что в общем спортсмены не заслуживают упрека никакие. Я имею в виду в данном случае входящие в сборную России.
Спасибо, Валерий. Спасибо, Олег. Я благодарю Валерия и Олега Винокуровых. Мы подводили предварительные итоги Олимпиады в Пекине. Программу «Итоги недели Радио Свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю освобождение как знак справедливости.
Я решил последовать их совету и объявить об отставке.
Мы хотим просто, чтобы нас уважали.
Большое число людей называют ровно ту цифру, которую они слышали.
Грузию не сломить, что бы вы ни делали.
Тимошенко Грузия. Обвиняется в системной работе в интересах российской стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свободы.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».